Глава 10. У Энни Уилкс имели свои представления о порядочности. Она была по-своему безукоризненно честной. Она могла заставить Пола напиться грязной воды, могла не давать ему лекарства, когда он терял сознание от боли, могла заставить его уничтожить единственный экземпляр нового романа, могла приковать к кровати наручниками и затолкать ему в рот вонючую тряпку для полировки мебели. Но она ни за что не прикоснулась бы к деньгам в его бумажнике. Она принесла бумажник, старый кожаный бумажник, которым он обзавелся еще в колледже, и вложила ему в руку. Удостоверения личности на месте не было. На этот счет она не проявила щепетильности. Он не стал задавать вопросов. Ему показалось, что так будет благоразумнее. Удостоверения не было, но деньги лежали на месте. Новенькие хрустящие банкноты, в основном по $50. С удивительной и даже пугающей ясностью он увидел, как его Камара подъезжает к окошечку кассы Боулдер-банка накануне того дня, когда была закончена работа над быстрыми автомобилями, и он протягивает кассиру чек на $450, завизированный его личной подписью на обороте. Тот Пол Шелдон был свободен, здоров, полон сил и настолько легкомыслен, что не ценил этих замечательных даров судьбы. Тот Пол Шелдон окинул кассиршу взглядом, высокая блондинка в темно-красном костюме, любовно подчеркивающем округлости ее тела. И она окинула его взглядом. Интересно, что бы она подумала о том Пол Шелдоне, каким он стал? Растолстевшим на 40 фунтов, постаревшим лет на 10. О том Поле Шелдоне, у которого вместо ног 2 чудовищно искривленных и совершенно бесполезных обрубка. «Пол!» — он поднял глаза на Энни. Банкноты были у него в руке. $420. «Что?» Она смотрела на него с поразившим его выражением материнской любви и нежности на лице, поразившим потому, что он видел под ним непроницаемую черную пропасть.
«Пол, вы плачете?»
Он провел свободной рукой по щеке и на самом деле почувствовал, что она стала влажной. Он улыбнулся и протянул ей деньги.
«Чуть-чуть. Я подумал о том, как вы добры ко мне. О, наверное, мало кто меня понял бы, но сам я, кажется, понимаю».
Она наклонилась к нему и дотронулась до его губ. Ее глаза тоже заблестели. Он вдохнул запах ее дыхания, запах темных, затхлых глубин ее души, запах, напомнивший ему запах тухлой рыбы. Нечто в 1000 раз худшее, чем запах, вкус половой тряпки. Пришло воспоминание о том, как ее дыхание «Дыши, черт побери, дыши!» врывается в его легкие, подобно грязному ветру из глубины ада. Он почувствовал спазм в желудке, но все же улыбнулся ей.
«Милый, я вас люблю», — сказала она.
«Может быть, прежде чем ехать, вы посадите меня в кресло? Я хотел бы поработать».
«Ну, конечно»,
— она обняла его.
«Ну, конечно, дорогой».
Глава 11. Ее добрых чувств недоставало на то, чтобы оставить незапертой дверь его комнаты. Но это не представляло особых проблем. На сей раз его сознание не было затуманено безумной болью и чувством обреченности. Он, как запасливая белка, спрятал у себя под матрасом рядом с капсулами Наврила 4 заколки Энни. Убедившись, что она действительно уехала, а не шныряет тайком по дому, чтобы зажопить его, очередной уилксизм, словечко из лексикона Энни, при попытке выбраться из комнаты, он подкатился в кресле к кровати, достал заколки и взял с прикроватного столика коробку с тампонами и кувшин с водой. Пол обнаружил, что инвалидным креслом управлять нетрудно, даже несмотря на стоящий перед ним Роял. Руки его значительно окрепли. Энни Уилкс, наверное, удивилась бы, узнав, насколько сильнее они стали. Пол искренне надеялся, что в один прекрасный день она получит возможность лично в этом убедиться. Роял — довольно поганая пишущая машинка, но она послужила ему превосходным тренажером. Пол поднимал ее и ставил на место всякий раз, как оставался в кресле в ее отсутствие. Поначалу он был способен поднять ее лишь 5 раз примерно на 6 дюймов. Теперь же он поднимал машинку раз 18-20 без остановки. Неплохо, если учесть, что эта сволочь весит как минимум 50 фунтов. Зажав как портной 2 шпильки в зубах, он начал ковыряться 3-й в замке. Он опасался, что оставшийся в замке обломок заколки может помешать ему, но ему удалось почти сразу зацепить язычок замка. Он еще успел подумать, не закрыла ли она дверь еще и на задвижку. Он изо всех сил старался казаться слабее, чем на самом деле, но настоящая паранойя обычно сопровождается поистине безграничной подозрительностью. И дверь открылась. Он ощутил знакомое чувство вины за то, что справился так быстро. Прислушиваясь, не возвращается ли из города старушка Бесси, хотя Энни уехала всего 45 минут назад, вынул из пачки тампон, смочил его водой из кувшина, неловко искривился в кресле и, стиснув зубы и не обращая внимания на боль, принялся оттирать пятно на дверном косяке с правой стороны. К его огромному облегчению оно почти сразу стало бледнеть. Ступицы колеса не содрали краску с косяка, как он боялся, а всего лишь чуть-чуть запачкали поверхность. Он немного отъехал от двери и повернул кресло так, чтобы можно было дотянуться до другого пятна. Сделав все возможное, он опять отъехал и попробовал увидеть дверные косяки проницательными, подозрительными глазами Энни. Пятна остались, но они очень бледные, почти незаметные. Он решил, что ему ничего не угрожает. Он надеялся, что ему ничего не угрожает. «Ураган надвигается!» — произнес он, облизал губы и издал сухой смешок. «В убежище, дорогие друзья!» Он опять подъехал к двери и выглянул в коридор. Но пятна он удалил и теперь не видел необходимости рисковать дальше и выезжать из комнаты. В следующий раз, да, он будет знать, когда настанет день. Сейчас Полу больше всего хотелось писать. Он закрыл дверь, и щелчок замка показался ему очень громким. «Африка. Это птица из Африки. Но ты не плачь из-за нее, Полли, ведь со временем она позабыла, как пахнет вельд в жаркий полдень, как антилопы гну лакают воду из реки, какой пряный аромат источают деревья Екка-Екка в лесах к северу от Большого Пути. Со временем она позабыла светло-вишневый оттенок солнца, заходящего за Килиманджаро. Прошло время, и теперь она знает лишь мутные закаты в дымном небе Бостона. Только их она помнит и будет помнить. Прошло время, и она уже не хочет никуда возвращаться. А если кто-нибудь увезет ее на родину и отпустит на свободу, она будет сидеть на одном месте, трястись от страха, мучиться и страдать от тоски о 2 безнадежно несовместимых землях. И лишь тогда придет конец ее страданиям, когда кто-нибудь придет и убьет ее. Ох, Африка! Ох, дерьмо! — проговорил он дрожащим голосом. Он со стоном отъехал от двери, добрался до мусорного ведра и зарыл мокрый тампон среди измятых листов бумаги. Затем доехал до своего обычного места у окна и заправил в машинку чистый лист. А кстати, Поле, не показался ли уже бампер из-под снега? Тебе не кажется, что он уже весело сверкает на солнышке, дожидаясь, чтобы кто-нибудь проехал мимо и заметил его, а ты сидишь тут и, может быть, упускаешь свой последний шанс? Он неуверенно посмотрел на лист бумаги, торчащий из машинки. «Сегодня я уже не смогу писать. Настроение испорчено». До сих пор ничто почему-то не могло испортить его творческого настроения. Он знал, что его можно испортить, но, несмотря на общее представление о том, что состояние творчества непрочно, лично у него творчество и только творчество всегда оставалось самой твердой, неизменной частью жизни, и ничто не могло замутить этот непостижимый источник фантазий. Ни алкоголь, ни наркотики, ни боль.
И сейчас он припал к этому источнику, как измученное жаждой животное, добравшееся до воды, и стал пить. Бумага стала для него таким источником, и он с благодарностью окунулся в него. Когда Энни без четверти шесть вернулась домой, он уже заканчивал пятую страницу.